Edella Dulla.
Здравствуйте, это «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Тема: в конце первой декады сентября 2024 года Генеральная прокуратура РФ подготовила изменения в приказ 2008 года, касающиеся реабилитации жертв политических репрессий. В нем предлагается вести, и это конкретная формулировка, постоянную работу для выявления и отмены решений о реабилитации лиц, виновных в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, военных преступлений, а также преступлений против мира и человечности. Материалы по пересмотру решений предлагается передавать органам власти, цитата, «не допуская оправдания пособников нацистов и изменников Родины». Конец цитаты. Решения об отмене и реабилитации иностранных граждан будут направляться в МИД, чтобы тот передавал их соответствующим странам. Изменения в приказ прокуратура предлагает на основе обновленной концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий, которые были внесены правительством 20 июня 2024 года. Сама концепция была принята еще в 2015 году. В первой версии говорилось, что для достижения ее целей необходимо проводить объективный анализ как достижений советского периода, так и его трагических страниц, в том числе массовых политических репрессий. В июне 24 года правительство распорядилось убрать из этой фразы слово «массовых», а слова «советского периода» заменить на «российского государства». Также правительство добавило в концепцию абзац о недопустимости реабилитации обвиненных в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, военных преступлений и преступлений против мира и человечности. Реакция многих историков, юристов на это была в том духе, что это выглядит как пересмотр истории и выявление как бы правильно расстрелянных, правильно репрессированных и неправильно. Скажем, текст в «Новой газете», написанный петербургским политиком Борисом Вишневским, носит выразительный заголовок: «А вдруг правильно расстреляли? Генпрокуратура собирается пересматривать дела о реабилитации жертв сталинских репрессий ради установления исторической правды», в кавычках. Обсудим сейчас все это с Григорием Вайпаном, старшим юристом «Мемориала» и структуры, которая много лет занимается темой репрессий и оценкой этого исторического опыта. Здравствуйте, уважаемый Григорий.
Добрый день.
Читали ли вы проект изменений в приказ генпрокурора об организации деятельности органов прокуратуры по исполнению и надзору за исполнением закона Российской Федерации о реабилитации жертв политических репрессий? И какими нашли эти нормативные изменения?
Да, конечно, читал. Этот документ вызвал большой резонанс. И не случайно. Я думаю, сложно переоценить этот документ. Государство в лице прокуратуры впервые нам объявляет о начале кампании по дереабилитации жертв советского террора.
Если вы изложите подробнее, будет здорово. Ну или я могу сформулировать то, что те, кто внимательно следит за темой репрессий и государственной политики памяти, для себя вынес из этого документа. Ну, откровенно говоря, мне кажется, тут можно ссылаться, например, на Бориса Вишневского. Приказ для него — это средство для прокуроров такого восстановления прав жертв политических репрессий наоборот. В этом приказе он видит идеологический характер, чтобы пересматривать решение о реабилитации в зависимости от того, за что человека репрессировали. И он указывает, в смысле Борис Вишневский, что такие ограничения и сейчас вообще-то действуют. По идее, в законе 91 года о реабилитации жертв политических репрессий есть норма, что не подлежат реабилитации те, в отношении кого выявлено, что они действительно были шпионами на самом деле, да, а не фиктивными коллаборантами, террористами, бандитами, военными преступниками и так далее. Но вот здесь очевидное дополнение, что ли, направленное на идеологическую такую смысловую чистку.
Да, я согласен. Но здесь надо начинать с того, что, в принципе, закон о реабилитации жертв политических репрессий 1991 года, который посвящен последствиям советского террора, не предусматривает возможности отмены решения о реабилитации. Ведь решение о реабилитации принимала сама же прокуратура, начиная с 1991 года. И то, что сейчас в приказ генерального прокурора еще 2008 года о том, как эту работу по реабилитации надо проводить, вносятся изменения, основной смысл которых состоит в том, что решения о реабилитации, вынесенные 20-30 лет назад, будут отменяться, это не соотносится с законом, потому что государство нам фактически говорит: вы знаете, ну да, вот мы этих людей реабилитировали 30 лет назад, а сейчас мы взяли и передумали. Это достаточно жутко звучит.
Если представить, что эта норма будет принята, как она будет действовать? Вот буквально прокурор садится и пишет бумагу, в которой что написано?
Прокурор садится, достает стопки с делами, которые его коллеги или даже, возможно, он сам изучали за последние 30 лет. Прокуратура, когда рассматривала политические уголовные дела, составляла заключение либо о реабилитации, либо об отказе в реабилитации человека. Ну, вот сейчас возьмут стопку с, скажем так, оправдательными заключениями и будут там с лупой высматривать какие-то огрехи, и если сочтут, что они есть, будут эти решения отменять.
Вы сказали, что прокуроры, может быть, даже сами выносили эти решения. Вы имеете в виду, я боюсь ошибиться с формулировкой, комиссии по реабилитации жертв политических репрессий, кажется, так это называлось при Генпрокуратуре. Как она функционировала? Как с 91 года, собственно, происходила реабилитация жертв репрессий? Понятно, что еще была советских времен реабилитация после 20-го съезда. Можно ее, наверное, вспомнить, хотя прежде интересует то, что было в постсоветское время.
Нет, комиссия по реабилитации никогда не функционировала в рамках прокуратуры, генеральной прокуратуры. Она функционировала при президенте, и у нее как раз никогда не было полномочий по собственной реабилитации людей. Полномочия по реабилитации с 91 года возложены на два ведомства. Это прокуратура и Министерство внутренних дел. А распределены эти полномочия следующим образом. Прокуратура реабилитирует всех, кроме тех, кто подвергся административным репрессиям. Административные репрессии — это, как правило, ссылка, высылка на спецпоселение. Вот ими занимается МВД, прокуратура занимается всеми остальными, преимущественно это уголовные дела. И та работа, которая велась в прокуратуре, велась на основе закона о реабилитации, где уже, как вы верно сказали, есть исключения определенные из права на реабилитацию. Реабилитации никогда не подлежали и, соответственно, не могли быть и не были реабилитированы те, кто совершал военные преступления во время Второй мировой войны, преступления против человечности, те, кто участвовал в боевых действиях на стороне немецкой армии, те, кто совершал насильственные действия против гражданского населения и военнопленных. И этим людям прокуратура последовательно в реабилитации отказывала и в 90-е, и в 2000-е годы. Но есть и другие категории людей, и я хочу подчеркнуть, что сейчас пока, судя по проекту приказа и судя по информации, которую прокуратура распространяет в госСМИ, речь идет прежде всего о периоде Второй мировой войны. Их пока интересуют пособники нацистов и изменники Родины вот в этот период. И были случаи, когда люди сотрудничали с немецкими властями, с оккупационными властями, часто делали это вынужденно и при этом не совершали насильственных преступлений. Ну, условно, человек мог быть назначен сельским старостой, например, на оккупированной территории, или мог служить в полиции. Вот практика по таким людям была последовательной, и таких людей реабилитировали. У меня, например, есть один доверитель, чья мать в 1943 году была осуждена советским судом за измену родине. Ей тогда было 20 с чем-то лет, и измена родине состояла в том, что она, когда «Орел» был оккупирован немцами, она была вынуждена под угрозой расстрела дать подписку о том, что она будет осведомителем немецкой администрации. Но вот из материалов дела, которые я видел, не следует, что она что-то фактически еще делала в пользу оккупационных властей. Собственно, была только эта расписка, и она была дана потому, что немецкие власти выяснили, что она состояла в комсомоле. То есть за это ей грозила репрессия уже со стороны нацистской Германии. Вот на основании этих материалов она была реабилитирована посмертно в 1992 году. Вот такие люди, как она, к сожалению, сейчас стоят в очереди прежде всего на дереабилитацию. Здесь проблема не столько в обстоятельствах дел. Можно долго обсуждать, действовали люди упречно или безупречно, могло ли государство их преследовать за это или нет. Главное, подчеркну, в том, что государство само их уже реабилитировало. Оно однажды уже признало, что эти люди были репрессированы необоснованно и что они являются жертвами репрессий. А по сути, они являются жертвами государственного террора. Конечно, такие решения государство не вправе откатить назад.
Если вернуться немножко к истории, я полагаю, что не все просто представляют, как была устроена процедура реабилитации. Повторюсь, она, в общем, в два хода делалась в 20 веке при Хрущеве и более массово и более продолжительно после 91 года. Можете объяснить, как это происходило, насколько это было массовым и не индивидуальным, что ли? Ну, то есть там национальные компании какие-нибудь, я имею в виду сталинские национальные дела, они насколько универсально проворачивались назад. Неловкое выражение, но не знаю, как это правильно описать, когда всех скопом реабилитируют так же, как скопом репрессировали.
Да, процесс реабилитации не завершен до сих пор, он идет больше 30 лет. этот процесс состоит в том, что само государство в лице ведомств, о которых я говорил, прокуратура и МВД, изучают материалы дел, и если приходят к выводу о том, что человек преследовался по политическим мотивам, то есть не за реальное преступление, а потому что власть считала его врагом, грубо говоря, то по такому делу составляется заключение о реабилитации и выдается справка о реабилитации или самому человеку, или его родственникам, или заявителям, которыми могут быть общественные организации. Проблема этого процесса, во-первых, в том, что реабилитацией занимаются те же ведомства, которые проводили эти репрессии, или правоприемники этих ведомств. И, во-вторых, проблема в том, что этот процесс никогда не шел гласно. Он всегда шел кулуарно, и мы до сих пор не знаем официального числа людей, которые подверглись репрессиям в советский период. Что мы знаем? Мы знаем из текста правительственной концепции по увековечению памяти жертв советских репрессий, которая была принята в 2015 году. Мы знаем, что за период с 1991 года было реабилитировано чуть меньше 4 миллионов человек. Из них подавляющее число — это люди, реабилитированные МВД, то есть люди, подвергшиеся административным репрессиям. И меньшее число — это люди, которые преследовались в уголовном порядке, по уголовным делам. Их реабилитировала прокуратура. Вот эти вот цифры, которые я назвал, они не исчерпывают общего числа людей, которые террору подверглись, потому что МВД никогда не реабилитировало, не реабилитирует без заявления от человека или от каких-то других заинтересованных лиц. Это значит, что огромное число людей, которые подверглись ссылкам, высылкам, заключению на спецпоселение, не реабилитированы просто потому, что им никто не занимался за все эти годы, про них никто не вспомнил. И вот эти материалы о реабилитации, они ведь тоже не публичные. К ним могут иметь доступ родственники реабилитированных, а другие люди нет. Государство взяло в свои руки процесс реабилитации, максимально его закрыло от общества. И сейчас, когда пришло время, к сожалению, противоположному процессу, процессу дереабилитации, мы тоже не в состоянии понять, а кого будут сейчас дереабилитировать, насколько это будет обосновано. Возможности проверить обоснованность вот этих вот выводов прокуратуры будет крайне трудно. При этом «Мемориал» вел свои подсчеты числа жертв советского террора, и, как вы знаете, у «Мемориала» есть база данных жертв репрессий. В этой базе состоит порядка 3 миллионов человек, но сам «Мемориал» оценивает, что это в лучшем случае лишь четверть людей, которые подверглись политическому террору в период Советского Союза. Таким образом, консервативная цифра общего числа людей, которые подверглись политическим репрессиям, порядка 12 миллионов человек.
Вы говорите про 12 миллионов. Можно сослаться, заглянув в РБК, на замдиректора по науке Музея истории ГУЛАГа, доктора исторических наук Галину Иванову. Она сказала, что по максимальным оценкам, с учетом лиц, признанных пострадавшими от репрессий, то есть детей, репрессированных с 1953 по начало 2020-х, было реабилитировано 6 миллионов 630 тысяч человек, включая около 2,8 миллиона репрессированных в административном порядке. И тут я с вами не спорю, конечно, потому что речь о реабилитации, а не у репрессированных идет. И также Иванов замечает, что все числовые результаты являются итогом сложных подсчетов специалистов, которые пользуются архивными источниками, а также сведениями, публикуемыми по разным случайным поводам органами МВД, ФСБ, прокуратуры, единой общей государственной базы данных с персональными сведениями о реабилитированных жертвах политических репрессий не существует. Ну и тоже, да, она замечает, что органы прокуратуры в беззаявительном порядке, ни общественные организации, ни родственники, да, когда заявляют, тоже могут пересматривать дела, но с 91 года таких дел было 652 171. В общем, цифры понятны. Примерно, наверное, при самых скромных оценках можно говорить, что от четверти до половины, да, было реабилитировано человек. Вы несколько раз сказали, что не очень понимаете процесс дереабилитации в отношении кого будет идти, но, скорее всего, люди, которые так или иначе, например, могли сотрудничать с оккупационными нацистскими войсками. Есть у вас еще подозрения, кто может подпасть под категорию дереабилитированных?
Можно гадать, и это неблагодарное занятие. Да, знаете, я хотел еще прокомментировать вот по предыдущему вопросу. Вот вы называли сейчас разные цифры. Я хочу сказать, что это абсолютный позор, что ни у нас, ни у исследователей, ни у какой-то широкой общественности нет данных о том вообще, что произошло в советский период и в каких масштабах. Это государство должно эту информацию предоставить. И были попытки государства к этому побудить. Здесь важно рассматривать проект приказа генерального прокурора в связке с изменениями, которые летом этого года были внесены в ту самую правительственную концепцию по увековечению памяти жертв политических репрессий. Эти два изменения, они неразрывно связаны между собой. Если вы посмотрите, те изменения, которые в концепцию были внесены, они превращают ее, по сути, в антиконцепцию. То есть из описания советского террора, его последствий, уроков, которые нужно извлечь. Из концепции удалили практически все, удалили те самые цифры, о которых мы с вами говорили, сколько людей было репрессировано. Удалено упоминание того, что процесс реабилитации был не завершен. Удалено упоминание того, какие категории людей репрессировались, по каким мотивам, что это затронуло огромное количество разных социальных групп в советский период. Удалено упоминание того, что Россия не может стать правовым государством, пока не разберется с последствиями советского террора, пока полностью всех не реабилитирует, пока не назовет все преступления. И удалено упоминание того, что репрессии нельзя ничем оправдать, и что возмутительные попытки продолжать отрицать вообще существование репрессий. Если мы посмотрим на проект приказа прокурорского в совокупности с изменениями в концепции, мы увидим, что это часть большого масштабного процесса вообще по отмене работы по осуждению советского террора. И российское государство ее не вчера начало. Не с этого проекта приказа эта работа началась и пошла. Это планомерный процесс, который идет все последние годы, и в него укладывается и ликвидация мемориала, и осквернение мемориалов, будь то снятие табличек последнего адреса или осквернение могил расстрелянных людей. В последний случай это условно там, Сандармох в Карелии или снятие табличек в Твери жертвам Катынского расстрела. И, конечно, это борьба с памятью об этих жертвах. Поэтому важно понимать, что то, что сейчас дошли до дереабилитации, до юридической отмены решений, которыми государство людей признает жертвами собственного террора, это следующий этап, он очень важный, он очень символический, но это просто еще один этап в работе, которую ведут правопреемники советских репрессивных органов. Те люди, которые сегодня у власти в России, это люди, которые себя считают правопреемниками советского государства и в том числе советских карательных органов. И даже конкретные персоналии, которые сегодня руководят российским государством, они не просто работали в советских органах государственной безопасности, а, как мы знаем, некоторые из них непосредственно участвовали в политических репрессиях в 70-е, 80-е годы. Вот это страшно. Это страшно, что российским государством сегодня продолжают управлять люди, для которых политические репрессии, а по сути государственный террор, является частью государственной политики. И люди этим гордятся, и сейчас принимают проект приказа, в котором сказано, что отмена решений о реабилитации тех, кого государство произвольно посадило в тюрьму или убило, является восстановлением исторической правды. Вот так они видят процесс восстановления исторической правды в посмертном, повторном глумлении над людьми, которых они сами когда-то преследовали произвольно.
Ну и пугает в том, что это происходит на уровне нормы, потому что прежде мы видели, вы упомянули Сандармох, да, и тут важно вспомнить дело Дмитриева, историка Юрия Дмитриева, который был осужден формально не за то, но считается, многие коллеги, историки, в том числе по мемориалу, говорят, что за урочище Сандармох на севере Российской Федерации там велись раскопки и места захоронения жертв репрессий сталинских с точки зрения официальной, ну... Тут несколько неловко, да, говорить. Вся вот эта вещь, связанная с Мединским и его обществом историческим, они настаивали на том, что это были расстрелянные советские военнопленные. Такая контрправда, если угодно. Не знаю, какое тут слово подобрать, но смущает тот пиар-подход довольно наглый, который применялся. Вот теперь он как будто выходит на государственный уровень. Я тут, по-моему, срываюсь в какой-то пафос. Давайте я чисто технически спрошу. Вы упомянули, что есть закон о жертвах политических репрессий 91 года. Он запрещает обратную реабилитацию. При этом происходит вот такое нормотворчество генерального прокурора. Это, на ваш взгляд, он исполнительствует или есть тут целенаправленная политика, политическое решение, и решили его оформить вот таким образом, чтобы, ну, потише оно, что ли, прозвучало, не вмешиваться в федеральный закон?
Генеральный прокурор чувствует дух времени, и, конечно, он действует в соответствии с вектором государственной политики. В проекте приказа прямо написано, что он принимается во исполнение тех изменений, которые внесены в правительственную концепцию по увековечению памяти. А теперь, по сути, это становится концепцией по уничтожению памяти о жертвах советского террора. И та работа, которую предлагает теперь на постоянной основе, как там написано, проводить генеральный прокурор, она встраивается в текущие пропагандистские задачи государства. Ну вот сейчас конкретно на фоне агрессивной войны России против Украины, скорее всего, что будет происходить? Будут происходить показательные отмены единичных может быть, будет речь идти о нескольких десятках, сотнях, может быть, дел, которые, исходя из своих фактических обстоятельств, связаны так или иначе с сотрудничеством с немецкими властями во время Второй мировой войны или, может быть, с участием в каких-то формированиях вроде Украинской повстанческой армии, может быть, какие-то дела о шпионаже. И будет происходить вот это вот публичное шельмование бандеровцев и коллаборационистов, и будет это использовано именно для пропаганды ненависти и войны сегодня, войны против Украины. Государственная пропаганда будет проводить вот эту параллель между тем, что мы, российское государство, боролись с нацизмом в середине 20 века, и мы боремся с нацизмом сейчас. И эта извращенная логика, она будет использоваться для оправдания продолжающихся преступлений, которые Россия совершает в Украине. А кроме того, если говорить о том, что происходит внутри России, то кампания по дереабилитации жертв советского террора, она в целом развивает и поощряет тему безнаказанности вообще за любые государственные преступления. И не стоит забывать, что сегодня российское государство развернуло тоже настоящую кампанию террора против собственных граждан. Эта кампания ведется тоже разными способами, будь то уголовные преследования, будь то административные штрафы, задержания на публичных акциях, внесение в разнообразные реестры врагов народа, будь то реестры иностранных агентов или нежелательных организаций. То есть очень логично задуматься государству о том, чтобы свернуть процесс признания жертв советского террора жертвами, если государство намерено сейчас плодить новых жертв, и государственный террор, который ведется уже сегодня, и который в том числе отвечает, безусловно, задачам ведения войны против Украины, продолжать.
К слову про реабилитацию, которая в новом подходе политическом и так приостановилась, а теперь, как мы видим, видимо, появится инструмент, чтобы запустить ее вспять в отдельных точечных, наверное, не очень массовых случаях. Там ведь, кажется, есть проблема с тем, что не только 58-я печально знаменитая статья есть, но и если человек был осужден формально за уголовное преступление, хотя там был политический мотив, вот в этом тяжело разбираться, тем более, если таких дел много, и этот процесс не был завершен до конца. Это, по большому счету, самая большая группа недореабилитированных.
Да, и закон о реабилитации говорит о том, что если человек был осужден обоснованно, то в реабилитации ему стоит отказать. То есть формально вот та амбиция, которая сейчас в проекте приказа сформулирована, она выходит за рамки вот той категории людей, о которых сейчас говорит прокуратура. Пособники нацистов, изменники Родины. Речь может идти о любых сфабрикованных делах. И вообще, на самом деле, если доводить эту логику до абсурда и до своего завершения, то, руководствуясь приказом прокуратуры, можно сейчас отменить реабилитацию вообще всех тех, кого российское государство реабилитировало с 1991 года. Ну, потому что формально можно пройтись по всем этим же делам и сказать, что, ну, вы знаете, оказалось, что на самом деле все эти люди были обоснованы, осуждены, оснований для их реабилитации нет. Исключением, может быть, будут те немногие дела, где люди реабилитации добивались через суд. Потому что ведь есть и такая процедура. Люди могут не согласиться с отказом в реабилитации, или их родственники, или заявители общественной организации. Они могут это оспорить, и суд может встать на их сторону. Но практика, как мы знаем, во всяком случае, в последние годы, такова, что суды все равно всегда на стороне прокуратуры. По делам, где речь шла об административных репрессиях, более были частые случаи, когда удавалось через суд оспорить отказы в реабилитации. Но вот если есть решение суда, то, наверное, будет уже трудно откатить назад. А вот где речь идет о ведомственной реабилитации, как это было в подавляющем большинстве случаев, формально можно вообще сейчас всех снова объявить преступниками. Другое дело, что мне кажется, что это совершенно не нужно, и не в этом смысл этой политики, которую сейчас государство объявляет, вот эта кампания дереабилитации. Смысл здесь более зловещий. Он состоит в том, что для того, чтобы дискредитировать вообще идею реабилитации жертв советского террора, не нужно отменять все дела или много дел. Не нужно миллионы решений о реабилитации отменять. Достаточно отменить какую-то часть, маленькую, ничтожную долю, несколько тысяч дел, и распиарить их в средствах массовой информации, и посеять в общественном сознании вот эту мысль, что, а вы знаете, процесс реабилитации, он с самого начала был порочный, он с самого начала был основан на злоупотреблениях, ошибках. И вот жертвы, о которых говорили все эти годы, они на самом деле как бы и не жертвы. А преступники государственные, которые их репрессировали, они ведь и не преступники, они борцы за историческую правду и историческую справедливость. И вот эти миллионы людей, на которых справки о реабилитации, они не жертвы репрессий, они как бы люди, которых мы просто еще не перепроверили. А вот когда мы перепроверим их, мы подумаем, заслуживают они того, чтобы продолжать носить этот статус жертв репрессий или нет. А даже если мы до них не доберемся, да, то все равно вот это зерно недоверия, вот эта дискредитация самой идеи реабилитации, она уже будет в общественном сознании присутствовать, и она будет играть на руку, повторюсь, тем, кто от имени государства совершает преступление сегодня. И здесь последствия, вот эти закономерности, они работают точно так же, как и с самим государственным террором. Ведь для того, чтобы посеять в обществе атмосферу страха, не нужно репрессировать миллионы людей. В советские годы это происходило, но это происходило по своим причинам, которые специфичны для 20 века. Но, как мы знаем, вот сегодня российское государство продолжает прибегать, хотя и к широкомасштабным, но по-прежнему точечным репрессиям. Для того, чтобы боялись миллионы людей, достаточно подвергнуть террору и репрессировать сотни или тысячи людей. Вот точно так же для того, чтобы дискредитировать саму идею реабилитации людей, которые были неправедно осуждены или другим образом репрессированы государством, достаточно пересмотреть очень ограниченное небольшое количество дел.
Ну и тут, кажется, еще мотив такой, что дается сигнал силовикам: не переживайте, делайте все правильно, государство вас прикроет, какие последствия, никто не будет никогда это пересматривать. Я в самом начале нашего с вами разговора неловко и неграмотно брякнул про комиссию по реабилитации жертв политических репрессий, спутав их с отделом реабилитации жертв политических репрессий, который при Генпрокуратуре был, и там люди сидели, работали. В середине 2000-х он был закрыт, про него вспоминал в недавнем разговоре с медиазоной Игорь Волчков, адвокат. Он был сотрудником отдела реабилитации жертв политических репрессий Генпрокуратуры некогда. И процитирую медиазону, что он ей сказал. Ходил слух, что главный сказал тогдашнему генпрокурору Владимиру Устинову, главный, понятно, президент Владимир Путин, хватит полоскать доброе имя органов госбезопасности. Почему у вас в аппарате вообще отдел с таким названием? Конец цитаты. Как вам кажется, может, мы зря наговариваем на Владимира Путина? Тут вспоминаем войну, которую он сейчас ведет, и думаем, что у него, может быть, какие-то есть соображения о чести мундира. Может быть, он действительно великий государственный лидер, который хочет примирить Россию, просто вот так понимает специфически это примирение. Ну вот как в Петербурге около Ахта-центра висит же три знамени: красное полотнище советское, триколор желто-бело-черный, имперский, и нынешний триколор бело-синий-красный. Вот как бы единая святая, чуть не сказал, Русь, единая российская государственность, государство российское, да, как, кстати, указывается в документах, о которых мы говорим. И вот он хочет такого примирения, да, но немножко на принципах «кому должен, всем прощаю» или по тексту детской песенки про голубой вагон, может, мы обидели кого-то зря, календарь закроет этот лист, но вот такое специфическое понимание единения нации, а мы почему-то с вами, будучи проклятыми либеральными отбросами, просто не верим в такую разумную идею сплочения общества.
Ну, здесь в ответ можно только задаться риторическим вопросом, а примирение кого с кем предлагает российское государство и лично Владимир Путин? У нас нет, в отличие от каких-то других стран, где происходили гражданские массовые противостояния, условно, в Испании, например, у нас нет раскола общества по политическим линиям. У нас есть государство, которое общество терроризирует уже больше 100 лет. В советский период оно терроризировало людей, основываясь на идеологии, которая позволяет уничтожать классовых врагов. А сейчас люди, которые себя считают продолжателями этого государства советского, хотя они вроде как бы идеологию не исповедуют, ту же самую, но, по сути, предлагается палачам примириться с жертвами. Да? Вот это единственное, что мы можем здесь понимать под примирением. Ну, такое примирение не может происходить, пока не сформулирована внятно идея ответственности палачей перед жертвами, пока эту ответственность палачи не понесли, и пока жертвы не заключили, что это действительно так. Чтобы жертвы кого-то простили, чтобы вообще прощение было возможно, нужно, чтобы кто-то попросил этого прощения. Просил ли кто-то из числа российских руководителей прощения перед жертвами советского террора за то, что с ними сделали? Вот Владимир Путин лично участвовал в репрессиях, будучи молодым сотрудником КГБ. Вот он понес какую-то ответственность за террор, в котором он лично участвовал в 70-е годы. Если бы в начале 90-х, кроме закона о реабилитации, были приняты и другие меры по преодолению последствий советского террора, если бы состоялись бы реальные судебные процессы над виновными, если бы в том или ином виде была бы реализована идея люстрации, например, то у нас не было бы президента Владимира Путина, просто потому что ему был бы закрыт доступ к таким государственным должностям. Просто российское государство было бы другим совершенно, если бы работа по преодолению советского террора в начале 90-х была организована так, как она должна была быть организована, а не сводилась бы только к идее реабилитации. Ведь по сути, все, что было сделано, начиная с 91-го года, в тех или иных формах, это реабилитация жертв. Но это только один маленький кусочек того, что называется переходным правосудием, то есть того, что называется механизмом преодоления последствий тоталитарных и авторитарных режимов. И вот мы видим, к чему приводит ситуация, когда от всего массива переходного правосудия остается один маленький кирпичик — реабилитация жертв, то есть восстановление доброго имени жертв. Это несет в себе очень большой риск того, что рано или поздно государство, которое восстанавливало доброе имя этих людей, передумает. Потому что во власти сидят те же самые люди или их потомки и продолжатели. Они передумают в любой момент. Нет никаких механизмов, которые препятствовали бы им передумать и сказать: вы знаете, на самом деле это не жертвы, это преступники. А мы на самом деле не преступники, мы борцы за восстановление исторической правды.
Понятно. Ну, думаю, что никто из идеологов нынешней Российской Федерации с вами бы не согласился. Они исходят скорее из того, что российское государство, вот оно давно существует в разных изводах, в том числе в советском. А вот эти все разговорчики, они ослабляют родину. И вообще, народ един и понимает хорошо свое правительство. И персонально Владимира Владимировича Путина. Вы наверняка помните, как про тех, кто уехал, и про тех, кто не согласился с войной. Путин говорил, дескать, это предательство, которые работают на империю лжи Запада, и про то, что российский народ всегда может отличить истинных патриотов от предателей, и выплюнул их просто как случайно залетевшую в рот мушку. Близко к тексту цитата, но вот у него логика такая, не новая, в общем-то, для государственной мысли, для официальной риторики подобного рода режимов, правых диктатур, да, наверное, так это корректно описать. Мы с вами, кажется, не обсудили иностранцев в этом проекте приказа отдельно. Говорится про то, что по линии МИД можно будет обсудить, реабилитируем, не реабилитируем. Давайте про это поговорим, поскольку когда я это прочитал, я про расстрелянных в Катыни поляков вспомнил, вы их тоже упоминали уже. Это, напомню тем, кто вдруг забыл, сделали сотрудники НКВД, когда была захвачена восточная часть Польши, когда ее поделили с Гитлером. Потом нацисты во время оккупации немецкой эксгумировали трупы, провели расследование, и советская пропаганда многие годы утверждала, что нет, это не НКВД, это была кампания очернения врагом, Гитлером, гитлеровскими войсками справедливой советской власти, что нет, мы таким не занимались, хотя потом в 2010-х Российская Федерация официально, по-моему, там через Госдуму это даже проходило, все это признала, было сказано, что да, ответственность лежит на НКВД, многие помнят, что потом это была тема для сближения с Польшей, в связи с этим был визит на место убийства поляков польского руководства, и в результате авиакатастрофы польское руководство погибло, польский Ту-154 упал. Когда вы читаете про иностранцев, какие у вас мысли возникают? Как вам кажется, зачем там еще и вот этот механизм?
Смысл в этом такой же, как и в целом с кампанией по дереабилитации. Смысл в том, что, несмотря на то, что решения будут отправляться в иностранные государства, эффект рассчитан на внутреннюю аудиторию. Внутренней аудитории рассказать, что Россия всегда была в кольце врагов, будь то Вторая мировая война или сейчас. И показать, что граждане тех же стран, которые сейчас наиболее недружественно настроены к российским властям, что вот они-то всегда и играли эту зловещую роль и всегда пытались Россию разрушить. Что касается польских военнопленных, которые погибли в Катыни, хотя речь идет о нескольких локациях, не только, собственно, Катынь под Смоленском, они как раз не реабилитированы. И Катынское дело, его особенность в том, что уже в 2000-е годы главная военная прокуратура закрыла процесс расследования, прекратила уголовное дело, но при этом само дело остается засекреченным, и формально неизвестно, каким выводом пришла главная военная прокуратура.
А вы не помните, простите, что перебиваю, весной 24-го года ФСБ опубликовала в кавычках новые документы, ну, то есть так это подавалось, официально говорилось именно этими словами, новые документы, которые проливают свет на то, что все-таки нет, нацисты это сделали. Не мог, простите, не упомянуть эту новость.
Ну, это постоянный процесс, противоречивый, когда разные головы, скажем так, российского государства делают разные заявления про Катынь. Я напомню, что есть заявление Государственной Думы 2010 года, постановление, которое не отменено, оно продолжает действовать. Там, в общем, признана ответственность Советского Союза и лично Сталина за это преступление. Но для нас, юристов, правозащитников, важно, что материалы уголовного дела никогда не были публичными, и вся цепочка преступлений, цепочка виновных лиц, она никогда не была раскрыта. А родственникам погибших прокуратура еще в 2000-е годы издевательски в ответ писала, что мы не можем ваших родственников реабилитировать, потому что мы достоверно не знаем, от чего они погибли. Вот они как бы пропали, где они, мы не знаем, и вы как бы нам не доказали, что мы их убили. вот такой как бы перевернутый абсолютно процесс происходил, где жертвам репрессий предлагалось доказать государству, которое это сделало и все материалы спрятало, не имея никаких материалов на руках, предлагалось доказать, что это государство это и сделало. Когда речь идет об иностранных гражданах, вот в этом проекте приказа, речь, я думаю, прежде всего идет о тех, кто состоял в годы Второй мировой войны в организации украинских националистов Украинской повстанческой армии. Я думаю, речь прежде всего об этих людях, потому что практика по УПА, российских органов власти, в 90-е как раз состояла в том, что если человек не участвовал непосредственно в боевых действиях против Красной армии, то он подлежал реабилитации. Потому что когда людей после войны по статье об измене родине осуждали на большие сроки за участие в УПА, это происходило прежде всего потому, что они рассматривались как враги советской власти на вновь присоединенных территориях. Но вот эта политика 90-х годов, она соответствовала и соответствует закону о реабилитации. В законе о реабилитации, в статье 4, есть перечень исключений. Там все очень четко расписано, вплоть до слова, значениями каждое слово. Вот в частности, там написано, что не имеют права на реабилитацию те, кто участвовал в разведывательных, карательных и боевых действиях против Советского Союза. Соответственно, те, кто не попадают под такие исключения, реабилитировались. Те, кто участвовал в боевых действиях, а также те, кто совершал военные преступления, те, кто участвовал в карательных операциях, они не реабилитировались. Так что то, что сейчас предлагается делать, просто не соотносится с законом о реабилитации. И главное, что оно противоречит принципу, по которому государство не может повернуть вспять те решения в пользу людей, которые оно само когда-то приняло.
Кажется, нужно подводить итог. Вы несколько интересных мыслей высказали. Спасибо вам за них. Давайте я под конец спрошу про исследователей и про правозащитников. Как они теперь смогут, имея не то что не участие, а сопротивление государству, всем этим заниматься? Тем более, что документы по конкретным людям сейчас вот так не будут выдавать, да, и заявления не будут рассматривать. Нужно быть представителем семьи.
Этот процесс шел очень трудно и задолго до 2024 года. Еще в середине нулевых годов был принят так называемый тройственный приказ, который серьезно ограничил доступ к архивным уголовным делам. К архивным уголовным делам получить доступ могут только родственники, только реабилитированных людей, и то они получают доступ не ко всему делу, а там еще, может быть, достаточно много разных изъятий, купюр, там будут обязательно закрыты имена всех третьих лиц, что означает имена всех причастных к репрессиям, и часто люди получают дела, в которых целые страницы закрыты, и, в общем, доступ к информации о репрессиях государство блокирует уже 20 лет. Здесь остается только констатировать, что российское государство, как преемник государства советского, всю эту информацию держит в своем распоряжении. Государство контролирует информацию о репрессиях, и государство не случайно прячет эту информацию от общества. Для исследователей здесь вряд ли что-то серьезно изменится, но здесь надежда только на людей. Вот вы говорили там со ссылкой на руководителей нынешнего российского государства о том, что российский народ един и придерживается тех же взглядов, что и российские власти. Ну, это вот на самом деле такой извечный риторический прием по приравниванию государства к стране и государства к народу. Между тем мы знаем, что последние 10-15 лет идет рост такого низового общественного интереса к истории репрессий через историю своих семей. И то, что люди участвуют в акции мемориала возвращения имен, то, что люди участвуют в составлении и наполнении интернет-ресурсов о репрессиях и о судьбах людей, есть, например, сайт «Открытый список», то, что люди вешают таблички последнего адреса, это как раз свидетельствует о том, что есть и противоположное течение в российской действительности сегодня. Вот есть государственная политика по уничтожению памяти о советском терроре, есть сейчас одно из проявлений этой политики кампания дереабилитации, но есть также и общественная низовая инициатива, достаточно широкая, когда люди пытаются эту память сберечь, пытаются так или иначе говорить о жертвах. И это важно, потому что рано или поздно разговор о жертвах советского террора соединится, уже сейчас соединяется, но в условиях, когда все-таки будет рано или поздно отменена цензура нынешняя, рано или поздно разговор этот соединится с разговором о жертвах сегодняшнего террора российского государства, как в России, так и за ее пределами.
Спасибо большое, дорогой Григорий.
Спасибо вам.
Это был Григорий Вайпан, старший юрист мемориала. наконец, несколько слов хочется сказать про деньги. В предыдущих выпусках я особенно подробно рассказывал, и да, не в первый раз, про то, как обстоят дела у «Медузы» с деньгами, насколько важна для нас ваша поддержка, потому что больше нам положиться не на кого, и, конечно, даже не ко всем я обращаюсь сейчас, потому что, понимаю, люди, находящиеся в России, никак не могут финансово «Медузу» поддерживать, поскольку в Российской Федерации это представляет для вас прямую опасность. То, о чем мы говорили в этом выпуске, можно вообще-то быть репрессированным. Это так, если не искать никаких эвфемизмов. Но я завел этот разговор не для того, чтобы снова попросить деньги, не для того, чтобы снова повторить все эти обстоятельства, а для того, чтобы сказать спасибо всем, кто на эту просьбу откликнулся. Мне лучше всего виден график, поднимающийся кривой на YouTube, в YouTube-канале подкаста «Медузы». Я смотрю на функцию спонсорства и вижу, что после последних двух выпусков выросло на четверть количество спонсоров. Да, и так их было не очень большое количество, но впечатляет динамика, впечатляет и в абсолютных цифрах, позвольте, я не буду их называть, что многие из вас, я тешу себя надеждой, что, послушав именно мое обращение, вдруг решили, ну да, да, хорошо, дам своих денег, ну, вроде убедительно говорит. Я вам искренне благодарен, и, конечно, не только вам, всем, кто поддерживает нас и недавно, и давно, без вас «Медуза» не могла бы существовать. Редакция работает в основном на те деньги, которые отправляете нам вы. Еще раз спасибо. Кстати, раз уж мы говорим про какие-то услуги, про какие-то просьбы, опять же, традиционно попрошу поставить лайк, написать комментарий, подписаться, если эта функция есть на той платформе, на которой вы слушаете эпизод. И напоминаю, это был подкаст «Что случилось», посвященный новостям, которые долго остаются важными. Всего доброго, до встречи.